Здравствуйте, это подкаст «Слышали новости», и на прямой телефонной связи с нашей студией один из самых известных кинорежиссеров в России, Алексей Учитель. Здравствуйте, Алексей Ефимович.
Да, здравствуйте.
Алексей Ефимович, мы так ждали, что вот 3 сентября все-таки выйдет в прокат ваш фильм «Цой». Ну, я так понимаю, накануне стало известно о том, что прокат на какое-то время, возможно, неопределенное перенесен. Но я так и не понял до конца, а почему так случилось, если это вообще правда и действительно перенесен показ?
Это правда. Вот не далее, как вчера, была большая пресс-конференция, где мы со всеми главными актерами присутствовали, рассказывали о картине. Причина очень простая, потому что на сегодня большинство кинотеатров страны закрыты, даже в Санкт-Петербурге до 20 сентября все закрыто. И те показатели, которые существуют для, мне кажется, серьезных российских фильмов, ну, просто их посмотрит мало зрителей, поэтому это непродуктивно, неправильно. И надо ждать, пока откроется большинство кинотеатров страны.
Ну, и никаких подводных причин, значит, нет, потому что там говорили, что были какие-то споры, а здесь просто речь о том, что, ну, из-за пандемии создатели фильма решили перенести премьеру. То есть вот так.
Ну, не из-за пандемии, буквально у нас вообще здоровое. Я раз повторяю, из-за ситуации с кинопрокатом в нашей стране. А на сегодняшний день она неполноценна по многим причинам, потому что даже разрешается заполнять только половину зала, рассадка через одного. Открыто, по-моему, всего в 25 регионах страны кинотеатр из 85. И повторяю, даже второй по величине регион по кино Санкт-Петербург до 20 сентября закрыт. Поэтому, конечно, это неразумно.
О самом фильме, если позволите. У вас много уже спрашивали о нем, это понятно, действительно такая ожидаемая многими очень премьера. Но вы ведь... Я смотрел ваш документальный фильм «Последний герой». Он был снят в начале 90-х, по-моему. А сейчас вы опять возвращаетесь, ну, уже с художественным фильмом к фигуре Виктора Цоя. Это ведь, ну, неспроста.
Безусловно, это как бы история, которая связана не с Виктором Цоем, лично со мной. То, что вы назвали «Последний герой», эта картина снята как раз сразу после гибели Виктора, о чем меня попросили его родственники. Но первый раз я с ним столкнулся в 1987 году, когда снимал фильм «Рок», такой был документальный фильм, где вот были в то время суперзвезды нашего рока, и Борис Гребенщиков, и Юра Шевчук, и Олег Горькуша, и как раз Виктор Цой. Вот тогда я с ним познакомился, и мы с ним провели довольно значительное время у него в кочегарке, и на концертах, и даже на гастроли я один раз ездил с ним, поэтому я его знал. Он всегда вызывал у меня такое ощущение некой загадки, мистики. И после как раз вот печального события, аварии, я еще познакомился с водителем «Икаруса», в которого врезался москвич Цоя. И с тех пор вот сидела в голове история с этим водителем «Икаруса», потому что человек, который не знал ни Цоя, ни его творчества, и жизнь его совершенно изменилась. Поэтому через какое-то количество лет, а вообще-то этот сценарий написан был еще 9 лет назад, и был даже опубликован в журнале «Искусство кино», вот возникла такая история, притчевая история о Цое, Но она рассказывает не о том, что было при жизни, а о том, что было после его гибели.
Алексей Ефимович, вы сейчас упомянули о водителе Икаруса. Если посмотреть трейлер фильма «Цой», то здесь там такое двоякое ощущение возникает. Понятное дело, что это большая трагедия, гибель Виктора Цоя, но просмотрев трейлер, еще начинаешь сопереживать и как раз этому водителю, как вы сказали, жизнь которого изменилась. То есть эта история, вы ее назвали притчевой, потому что зрителю хочется сопереживать сразу нескольким.
Ну, притча — это не значит, что это сопереживать. То есть сопереживать надо, как мне кажется, любому художественному произведению. Вы меня удивили, честно говоря, потому что если уже по трейлеру понятно, что этому человеку надо, герою нашей картины, сопереживать, то это замечательно. Конечно, все сложнее в картине, притчевая в том смысле, что эта история, конечно, отчасти придуманная. Мы отталкиваемся только от каких-то событий, но что было на самом деле, хотя есть очевидцы, а есть, кого уже нет живых, например, жены Виктора Цоя, Марьяны, с которой я дружил. Поэтому, конечно, это некая версия, как это могло быть, но она во многом придумана. В нашей картине то, что мне дорого, у нас нет актера, который играет роль Виктора Цоя, а есть сам Виктор, снятый когда-то вот для фильмов документальных, мною же оператором. И вот живой Цой и история с актерами замечательными, которые является нашей версией, фантазией некой, как Цой влиял и после своей гибели на людей, которые ему были дороги и близки, и которые между собой могли иметь конфликты, и как он до сих пор, вот это самая главная причина, почему я даже спустя 9 лет после написания сценария взялся за эту картину. Мне кажется, это и уникальный, и загадочный факт, что этот человек, помимо музыки и песен, действует на нас до сих пор, причем действует и на людей, которые его знали при жизни, и на молодое поколение, и даже на детей. И вот это феномен, это загадка, которую мы пытаемся в своем фильме как-то разгадать. Но и то нам это не удастся, сразу могу сказать.
То есть не удастся. Знаете? Не удастся. Я как раз у вас хотел спросить. Смотрите, перемен включали в Белоруссии, да? Ну, им не разрешали, они все равно включили, и теперь, говорят, бежали из этой страны на митинге там против Лукашенко. Перемен играют на площади в Санкт-Петербурге, собирая огромные, можно так сказать, толпы зрителей. Ну вот просмотр, например, симфонического кино, которое играет «Хочу перемен», 6 миллионов просмотров уже. То есть это же музыка Цоя. Я сейчас спрашивал своего совершенно юного коллегу, знает ли он какие-либо песни Цоя. Вы знаете, что перечислил мне, в общем-то, почти то же самое, что я знаю. Но эту загадку не удастся разгадать. Почему? Как вы думаете?
Потому что помимо актуальности и какой-то творческой составляющей музыки, песен, вот я вчера на пресс-конференции абсолютно искренне признался, наоборот, с годами на меня песни Цоя действуют сильнее. И я не могу объяснить это почему. Я знал их раньше, они что-то мне нравилось больше, что-то меньше. Они на меня тоже действовали. Но сейчас это сильнее. И дело не в актуальности. Дело не только в песне «Перемен».
Нет, еще «Звезда по имени Солнце», еще группа «Крови».
Можно группа «Крови». Масса есть песен, которые ты слушаешь с разным отношением. Но действуют, еще раз повторяю, на меня лично, я про себя говорю, они сильнее. Это загадка. Загадка, потому что мы знаем, к сожалению, или умирает, или погибает. Многие великие люди, но тем не менее проходит время, и мы забываем об этом. А здесь этого, здесь каждым годом, как мне кажется, наоборот, волна не только любви и почитания, а вот какого-то преклонения мистического перед этой фигурой возрастает. И для меня это удивительно.
Алексей Ефимович, позвольте спросить вас о еще одном фильме, в котором на Венецианский кинофестиваль, я так понимаю, от России он выставлен. Это «Китобой». Но я, к сожалению, не смог обнаружить, так легко, может быть, существует, но я не смог обнаружить как раз трейлера этого фильма. Можете рассказать и о нем тоже?
Могу, конечно. Потому что это произведено на нашей студии «Рок». Это, кстати, по названию еще вот той документальной картины «Рок», не только в смысле музыки.
Ну, как все
судьба.
Переплетается.
Да. Но это сделал просто молодой режиссер, его дебют. И так, к моему счастью, совпало, что это ученик, который учился на моем курсе в «Абдике». Он долго довольно писал, 7 лет сценарий.
Режиссер Филипп Юрьев, да, вы имеете в виду?
Филипп Юрьев, да. Mm-hmm. Филипп Юрьев, это его дебютная большая картина. И мне кажется, она получилась замечательная. И поэтому попала не в основной конкурс, но в очень престижную программу режиссерскую, в которой отобрано всего 10 фильмов со всего мира. Кстати, туда впервые попал еще один российский фильм. Ивана Твердовского. Поразительно то, что и Филипп, и Ваня учились на одном курсе. Mm-hmm. Вот. Так что его история Твердовского связана с Нордостом. Я не видел этой картины. То, что вы говорите про трейлер, то он только сейчас, вот буквально сегодня, будет закончен и, конечно, выложен. Мы усиленно готовимся 4-го официальный показ Венеции. Еще думаем, как до нее добраться. Оказалось, не так все просто. Хотя, слава богу, фестиваль будет проходить пока, во всяком случае, объявленном в нормальном формате, не в онлайн. Вот. Так что это тоже одна из удач. Вообще у нас год был, несмотря на пандемию, настолько активный. У нас еще вот закончен один дебют под названием.
Позвольте, это был мой следующий вопрос. А как же так получилось? Все жаловались на то, что и актеры дома сидят, и режиссеры снимать не могут. У вас действительно очень продуктивный год. И я не совсем понимаю. Кто хотел работать, тот работал, так получается.
Нет, не совсем так. Дело в том, что и «Китобой», и фильм, который должен тоже выйти, надеемся, очень на прокат «Стрельцов», и фильм дебютный «Еще один сентенция» Димы Родакова, это тоже его первая картина, они все были в постпродакшене, то есть уже съемки были закончены, шли заключительные процессы. А фильм «Стрельцов», вот наоборот, пострадал, он должен был выйти 16 апреля в широкий прокат. Поэтому пандемия на нас повлияла негативно. Вот не выход «Стрельцова» в прокат, мы не знаем даты выхода осенью или ближе к зиме того же «Стрельцова» и «Цоя». Но тем не менее мы не могли серьезно подготовиться к съемкам двух картин. Одна из них «Пальмира», которую снимает замечательный режиссер Андрей Кравчук. И съемки вот мы не могли полноценно подготовиться, но тем не менее, вот в конце августа, несколько дней назад, мы начали съемки. Еще один дебют мы снимаем, тоже молодого режиссера Эдуарда Желнина в Воронежской области. Вот, поэтому. И хорошо, и плохо. Много, но проблем куча, и многие из них связаны с пандемией, это безусловно.
Ага. Но мы все равно ждем, и в том числе, если уж в Крыму начинаются съемки Пальмиры, то ну, это такой регион, к которому тоже все время приковано внимание, поэтому, конечно, конечно, ждем, что получится у режиссера. Да. А возвращаясь все-таки, позвольте, к вашему творчеству, посмотрел ваш фильм «Дневник его жены». И вот, ну, он тоже такой биографический. Здесь Цой, вы говорите, это не байопик, но все равно конкретная фигура. Вас, Матильда, опять же, тоже конкретная историческая фигура. Вас привлекают вот такие более-менее исторические, не более-менее, а вот исторические персонажи, потому что Цоя тоже уже можно таким назвать.
Нет, почему? Это не обязательно. У меня есть картина. И «Прогулка», и «Космос как предчувствие».
«Прогулка» — это вообще это да. Гениальный фильм, но там я не нашел исторических персонажей просто, да.
Нет, так я вам говорю, что это современная картина, и фильм «Пленный», по замечательной помощи, по повести Маканина. Это тоже современная, по тем временам была картина. Поэтому это не зависит. Я просто ищу... Ну, как вам сказать, необычных героев это безусловно, как я называю, слегка сумасшедших, но не в медицинском смысле. Поэтому среди реальных персонажей ну, есть потрясающие фигуры, это безусловно. И те, которых вы назвали, я уже снял. Ну, вот следующий фильм сейчас вот... замечательный писатель Александр Терехов и сценарист уже, он заканчивает сценарий. Это будет тоже о реальном персонаже, гениальном композиторе Шостаковиче.
Да, но это же очень сложная противоречивая фигура. А это будет байопик или тоже какой-то собирательный образ?
Нет, это не будет в чистом виде байопик, то есть это не будет история от детства до смерти, какая-то часть его жизни. Но, конечно, там, вы понимаете, в любом... Это проблема, кстати, для автора фильма, включая взаимоотношения с родственниками. Я не беру только себя и многих режиссеров и продюсеров, кто снимает о реальных людях. Все равно, вы правильно вначале сказали, это художественное произведение. Все равно это взгляд авторский. Я имею в виду не только режиссера, сценариста и авторов картины на определенную фигуру реальную. И все равно доля фантазии необходимо, потому что мы не знаем точно, как все было на самом деле, даже исходя там из переписок, дневников и так далее, очевидцы, которые могут что-то сказать. Поэтому это все равно взгляд. А часто родственники смотрят как на чистый документ. Вот им известно, что так было или так не было. И вступает в силу огромные противоречия, потому что вплоть там до запрета, до смены фамилии.
Алексей Ефимович, я смею предположить, что если снимать так, как хотят родственники, то это никто не будет смотреть, это будет неинтересно зрителю. Но вы можете меня поправить.
Не знаю, пусть они попробуют, вдруг это будет интересно. Могу так утверждать.
Хорошо. Позвольте вот еще такой вопрос. Если, ну, не будем, наверное, брать документальные фильмы. Вот, например, от «Мании Жизели» до «Цоя». Вы можете честно сказать, какой фильм вам дался тяжелее всего?
Да, могу. Всегда последний.
Всегда последний.
И самый любимый и дорогой для меня, это я про себя говорю. Конечно, я очень дорожу там, той же «Прогулкой» и «Дневником его жены». Еще есть фильм «Край», кстати, очень мой любимый. На «Дневник его жены» и «Край» еще мы проходили церемонии выдвижения на «Оскары», проходили там всякие интересные просмотры и процедуры, что тоже, конечно, любопытно. Вот, поэтому, как я это 100 раз говорил, могу сейчас, каждый фильм – это живое существо, и очень близкое тебе, близкий или ближайший родственник.
То есть тот, который самый молодой, самый юный.
Ну, самый младший всегда самый любимый.
Вот вы сейчас о фильме...
Сегодня это фильм «Цой».
Сегодня фильм «Цой». Да, вот не зря мы его так ждем. Вот вы упомянули о крае. Мне интересно, а сложно было вам договориться с Аньоркой Штрехель, которая там играла? Все-таки немецкая актриса. Вот и насколько вы довольны тем, как она сыграла в вашем фильме?
Ну, я всегда очень долго и тщательно выбираю актеров, иногда даже их меняю до съемок, что не делает мне чести, но это я делаю ради картины. Mm-hmm. Аньорка, мы проводили несколько проб, я имею в виду несколько этапов проб в Германии, и она возникла одна из последних. И вот, вы знаете, у меня каждый раз, это было, кстати, и на «Матильде», ты всегда чувствуешь, даже можно вот провести один дубль на пробах и сразу понимать, что этот человек обязательно должен играть. А так было с Аньоркой. Кстати, с Аньоркой уникальный случай и пока единственный в истории российского кино. Она получила Нику за лучшую женскую роль.
Угу. Поэтому и спросил вас.
Актриса этого не получала. Но у меня сейчас уже, не потому что хвастаюсь, но «Матильде» играла несколько немецких актеров, и Ларс Адингер, и даже это были все актеры из театра Томаса Остермайера, одного из самых знаменитых театральных режиссеров немецких. И я его уговорил сняться в одной из ролей. Поэтому опыт работы... Немецкие актеры очень близки по школе с нашими. Вот с ними легко работать, потому что они абсолютно точно понимают задачу, как и наши.
Именно немецкие. А может быть, и тогда получается, что и немецкие режиссеры очень близки с российскими? Нет?
Ну, как вам сказать... Я только знаю, то есть я многих знаю кинорежиссеров и немецких, но я, естественно, с ними не работал, мне трудно сказать. Но Томас Остермайер, еще раз повторюсь, один из самых знаменитых театральных режиссеров, ставивший много спектаклей, и он с ним было очень не то что легко, но он точно понимал, чего хочет другой режиссер. С другим каким-то менталитетом. Оно всегда диктует драматургия. Понимаете, что пьеса, что сценарий. Мы же смотрим часто иностранные спектакли с другим языком, и тем не менее восхищаемся этим все равно. Игрой, мизансценой, постановкой того же Ларса Айдингера. Я впервые там увидел в «Гамлете», а потом весь потрясающий спектакль, поставленный тем же Остермайером, «Ричард III». Гениальная постановка. Но мы чувствуем это и понимаем.
На каком-то непонятном нам уровне. Алексей Ефимович, а в завершение все-таки хотелось бы вернуться вот к тем планам, о которых вы рассказали. Я понимаю, что мы замерли сейчас в ожидании, когда же будет премьера «Цоя», но мне кажется, что я вот уже замер в ожидании, когда же вы планируете завершить работу над фильмом о Шостаковиче. Вот через какое время он может выйти, как вы думаете?
Ой, это вы мне задаете тяжелый вопрос. Во-первых, еще вот я думаю, что через несколько месяцев будет закончен сценарий. Mm-hmm. Это фильм исторический, там будут 30-е годы и 60-е. Ну, неважно, не буду все раскрывать. Я планирую, что это будет международный проект. У нас уже подписано предварительное соглашение с одним из английских продюсеров, поэтому его надо построить еще и финансово, и производственно. Но очень надеюсь начать съемки в следующем году.
Алексей Ефимович, позвольте вас поблагодарить за то, что нашли время в своем загруженном графике, особенно перед Венецианским кинофестивалем, с нами поговорить. Ждем премьеры «Цоя» в российском прокате, а нашим слушателям расскажем о том, что Алексей учитель, режиссер и продюсер был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Спасибо.